Культурный шок.
Вот не смогла осилить это про агентов Штази, вот это да. Все, да? Я вот что-то как-то все не начинаю, никак не могу не его осилить. Может быть, пора еще раз его посмотреть?
Я удивляюсь.
Неплохой, да.
Он взял Оскара, вполне справедливо. Он взял 50 призов по миру в этот год. И удивительно для меня, что немцы смогли снять такой фильм, да, про развал страны, про воссоединение, вернее, двух Германий, да, а нашим режиссерам не удалось снять фильм вот по масштабности своей, по своей энергетике, а сопоставимой про развал Советского Союза.
Ну, видишь, мне кажется, что ты сам ответил. Мне кажется, для меня-то ответ тут тоже очевидный. Все-таки Германия как на позитиве, да? И это вот судьба этих людей, это скорее ну, такой побочный эффект какого-то великого воссоединения. А у нас-то наоборот, судьба этих людей, это как раз и есть трагедия.
Там прежде всего, распада. Нет, там я думаю, что там все-таки показана трагедия человека.
Да, конечно. Но при этом они понимают, что ну вот...
Да.
Но мы при этом...
А у нас трагедия...
У нас и трагедия, еще и трагедия. Ты как развал Советского Союза переживал в то время? Тебе сколько лет было? Лет 22, 23?
Ну, считай, 91 год, 24 года. Ты знаешь, я тебе скажу так. Была какая-то надежда. Потом, ну, скажем, я буду честен, я вел достаточно такой образ жизни... Знаешь,
24 года в Риге.
Какой еще можно вести образ жизни?
Да не только в Риге, я уже там, где я только не побывал, там во Франции. Ну, не суть. И я просто, видимо, я сейчас это понимаю. Я, видимо, реально не осознал, что произошло на самом деле. Хотя, вот, допустим, те процессы, которые происходили перед развалом, да, они, ну, говорили о том, что вот, я слушал вот эти вот выступления Горбачева, абсолютной посредственности. А я служил в армии, кстати, в Краснодарском крае, станица Кавказская такой, под Кропоткин. И там люди, ну, такие большие, они говорили, рассказывали про него, у него была кличка Конвертик, Миша Конвертик, когда он... еще работал там. То есть это был такой алчный, косноязычный, посредственный человек, который... Это же можно увидеть. Вот даже взять, посмотреть его интервью, выступление, да, его смиренность перед его женой, вот этой Раисой Максимовной. Было понятно, что те, кто стоит за ним, вот это политбюро, да, которые они двигаться нормально не могли. То есть страна с такими людьми во власти, она не могла выжить. То есть не было молодой крови, там же не было никого.
Ну, вот он и был молодой.
Ну, вот он считался молодой кровью.
Ну, он был, ну, сколько там, около 50
лет. Да, для политика он был молодым.
Был
да.
Юнец, наш ровесник сейчас, ну, помоложе, чем
да,
я.
Да, что произошло дальше? И поэтому, скажу честно, когда мы смотрели вот на них, на политбюро, многие, кстати, из этих ребяток, прошу прощения, да, они же предали потом все эти... Они были в каких-то компаниях, занимали каких-то там западных и так далее. И все, и все идеи коммунизма были забыты, растоптаны и так далее. Я не говорю, что все были такими, нет. Но выхода не было. То есть у страны не было шансов. Вот не было шансов выжить. Но это же было видно. И мы... Что я могу сказать? Для Латвии 91 год было время страшное. Я помню, сутками люди стояли в очередях за бензином. Да? А все очень резко изменилось и не в лучшую сторону. Но у людей была надежда. То есть вот что изменится, да, что будет какой-то момент, который позволит развиваться, что будет какая-то... ну, не знаю, что ли, сплоченность, или что не исчезнет никуда вот эта вот дружба. Хотя, скажем так, ну, была эта трещинка всегда между, да, латышами и русскими. Никто меня не переубедит в обратном. Но это факт. Вот. А на деле, а потом мы начали понимать, что... Мы не понимали, что мы настолько можем быть оторваны от России, хотя расстояние от Москвы до Риги 1000 километров. Всего 1000 километров. Лишь, вот да. Рядом. Вот. А потом вот эта вот стена, которая начала появляться. Я, допустим, мне трудно было привыкнуть к некоторому моменту. Вот просто даже невозможно. Потому что ты себя ощущаешь русским человеком. Ну, то есть я человек, воспитанный на русской культуре. То есть думаешь про... И начинаются процессы, которые, ну, мягко говоря, начинают тебя раздражать.
Например?
Допустим, у них же эта программа началась. Ты заходишь в магазин и говоришь, дайте батон хлеба, пожалуйста. А тебе продавщица говорит, у нас интыка латвийский. Мы разговариваем только по-латышски. И у многих, кто знал латышский язык, они начали из принципа, понимаешь, вот разговаривать на русском. Кто-то... Я согласен, что язык страны, в которой ты живешь, нужно знать. Угу. Да? Ну, это факт. Но раз так получилось, ребят, значит, как-то надо искать какие-то пути к тому, чтобы... А не вот это вот... Руносинтыкая латвийский, да? И, а зато потом появилось время, когда полная разруха. Когда, чтобы батарейку продать или батон хлеба, тебе готовы были Комаринского станцевать, ты понимаешь? Это я тоже помню прекрасно. И вот, у меня был забавный случай, кстати. У меня девушка, она в Австралии живет, давно была знакомая. Она активная такая была, вот, ну, из тех, что там и верховая езда, и плавание. Знаешь, пошла курсы латышка. Я говорю, что ты пошла на курсы латышка? Ну, надо язык знать. Я говорю, можно выучить. Я говорю, на курс тебе никто не вобьет. Тем более она так, я говорю, научи, я говорю, сама, я говорю, практикуйся там-то все. И тут она как-то говорит мне, какие они все-таки ж. Я говорю, что такое? А там перед Рижским вокзалом была стоянка такси. Ну, обычно туда стояла очередь. Ну, это вот в те времена. Она говорит, подхожу к стоянке такси, говорит, а там мужик стоит такой солидный, говорит. Ну, я думаю, попрактиковаться с портфелем. И спрашиваю, за вами стоят? А он так на меня посмотрел, говорит, по-латышски, с такой усмешкой, говорит, пока нет. Я говорю, а как ты ему сказал? Я говорю, ты можешь мне это... И она мне воспроизводит. Она говорит, пьюн става. Я говорю, пошла и к нам. Я говорю, ты его спросил, а у вас стоит? Он повернулся и сказал, пока нет. Я говорю, иди, я говорю, и дальше, я говорю. Это реальная история. То есть, там было много забавного. Но люди, знаешь, вот люди начали уезжать. Причем квартиру по цене магнитофона продавали в Риге. Видеомагнитофон. Да. Вот, люди начали уезжать. И мы, знаешь...
Боялись или что? Почему? Или просто из чего? Да, ну, вообще, я так это быстро, пока ты думаешь, прокомментирую. Ситуация это неприятная, конечно. Но по идее, ну, живут все. Вот есть языки, есть русские, есть такие. Ну, как-то надо всех уважать. А когда тебе говорят, говорим только по-латышски, то тебе говорят, давай-ка езжай отсюда, друг мой. Примерно
почему?
Так.
Почему? Нет, ты абсолютно прав.
Ну, так я и говорю, что это намек на то, что вы тут чужие.
Какой?
Ребята.
Нет. Кревы, эй, ара, брау, цар. Ну, то есть русский, вон, на стенах были надписи. Чемодан, вокзал, Россия, по-моему, это пошло вот как раз-таки, если я не ошибаюсь, из Прибалтики. Да? И это все было. Ну, это все было. Люди начали уезжать. И знаешь, вот мы с диким сожалением, но друзья уезжают. Да, с родителями. Да как вот так? Мы столько лет там дружили. А вот он уехал. Да, может, зря. А зачем? А сейчас опять я понимаю, что вовремя, хотя бы вовремя, понимаешь, уехали в то время. Надо было сниматься и ехать. И я, допустим, жалею, что я в 90-е годы не остался в Москве, скажу честно. У нас офис был здесь, все. Я, ну, а вот, знаешь, как все там и все. Но я верю в судьбу, я, знаешь, как... предначертано все наверху. А да, это были сложные моменты. Поэтому, я, знаешь, меня вот как-то накрыло с годик назад. Я пошел гулять на ВДНХ. Мы жили недавно. Я иду по этой аллее и вспоминаю первый раз, когда нас привезли на соревнования в Москву. И нас повели на ВДНХ. Повезли, да, на экскурсию. Но мы были ошеломлены. Ну, правда, то есть мы идем всей командой, вот эти вот огромные строения, огромные здания, это позолота, этот фонтан дружбы народов. И я год назад иду, и представляешь, летом, и вдруг я думаю, а неужели этого всего реально нет? Вот как это могло рухнуть все? Меня как будто, вот знаешь, накрыло вот так вот, прям даже, знаешь, такое впечатление, что я слышать перестал. Жуткое было ощущение. И вот эти павильоны проходишь, республик советских, да? У меня неоднозначное было отношение к Союзу. Но когда я вот этот вопрос себе задал, знаешь, спустя столько лет, я понял, что мы не осознали тогда. Просто не осознали многие.
А вот у меня в связи с этим такой немножко размытый вопрос, может быть, поможете, можем вместе сформулируем. Я сейчас влюбилась в одну книгу, которая, к сожалению, непонятным образом прошла мимо меня за всю мою жизнь. Это мемуары князя Феликса Юсупова. То есть я в нее запоем уже, вот я практически за 2 дня прочла, совершенно в диком восторге. И вот у него там она состоит из 2 частей, там детство, отрочество, юность, вторая называется «Изгнание». И, соответственно, до революции, после революции. И я вдруг читаю ее и понимаю, что, во-первых, она очень созвучна нынешним временам и одновременно не созвучна. А во-вторых, я пытаюсь как бы на основе того, что он пишет, чувствует, хотя он мне не очень симпатичен как человек, странненький был все-таки, но я пытаюсь как-то...
Гусары, молчать.
Вот. Но я все пытаюсь... Все равно же, да, история, как все любят повторять, циклична. Я все пытаюсь найти. Вот раз империя рухнула, да, второй раз она рухнула, Советский Союз. И хочет... Ну, а как-то вот есть какой-то идеальный способ эту империю сохранить? Потому что, когда нас упрекают в имперскости, мне вообще очень нравится жить в империи. Я вообще против нее ничего не имею. Ну, вот мне нравится. А можно как-то это вот, вот без этого, вот то, что было в 17-м и в 91-м сделать? Есть какой-то... Путь.
Ну, я процитирую величайшего философа современности, в кавычках, которого любят цитировать его коллеги, Виктора Шендеровича. Он сказал фразу изуверскую, можно сказать. «На головы русского народа счастье свалилось два раза в жизни». Я цитирую. Это в 1917 и в 1991 году. Да? Это первое.
Ну, может быть, он шутит?
Нет. Он, нет. Вот он сказал.
Подозреваю, что нет.
Нет. Нет. На полном серьезе. Ну, там, ну, он оскорбляет герб, он называет его там, двуглавой курицей и так далее. Режиссер Манский, который обосновался в Риге, он говорит, что Россия не должна быть империей, она должна быть такой маленькой Канадой, такой тихой и спокойной. Я объясню, эти люди, я об этом говорил, они, для них Россия – это прилавок, это просто такой магазин. Продаются... Вот гешефты наши. Ну, то сделаем мы гешефты. Хорошо. А у нас отняли возможность дурить народ. Значит, плохо. То есть Англия может быть империей, да? Любая другая страна может быть империей. А Россия на это права не имеет. А кто вам сказал это, ребят? Ну вот кто? Почему у нас должен быть другой путь развития? Почему мы должны отказаться, допустим, от величия? Другой вопрос, что мы во многом виноваты, и мы на протяжении 30 лет. Почему я говорю «мы»? Да? Потому что это все-таки же коллективная вина. Мы разрушали... Планомерно. Мы разрушали культуру, мы разрушали образование. И никто мне не скажет, что это не так. Потому что я, допустим, у меня на рукопись года шел роман. И редактор хвалил, я говорю, а может тиражи как-то? Почему нет? Вы не проект. А, я говорю, то есть? Ну, вот есть проекты. Луховский, который не знает русского языка. Вот почитайте ради интереса, кто это интервью, почитайте, что он пишет. Вот он, называя себя писателем, он не может написать грамотно абзац. Я не имею в виду синтаксические ошибки. Он не владеет русским языком. Он пишет откровенную ахинею. Улицкая, но я пытался читать, это Тягомотина. Венедиктов писатель, ну прекратите. И вот когда я заходил в книжные магазины, допустим, самый такой Москва, вот этот вот диверсионный магазин на Тверской, ты первое, что видишь, это только их. А где классика? А сейчас у нас Акунин продается. Кстати, Акунин на днях написал текст, за который был бы в Латвии, но восьмерик был, он поимел так. Он написал текст про Россию, как Россия умерла, а как для него Россия родилась в 91-м году и умерла вот в 22-м. Но сейчас новый свежий тираж, ребята, все нормально. И он стоит с Загорем, знаете где, в Читай-городе? Лучшее про историю. А где Карамзин? Ну, допустим. Кто дал право Акунину писать про нашу историю? И у нас это продается. То есть, еще раз повторяю, в Латвии он бы вполне обоснованно за такие речи получил бы восьмерку, а здесь у нас продается в магазинах. Живет он во Франции, живет он в Израиле, но только не здесь. Но деньги он зарабатывает здесь. Чья вина в этом? Вот объясните мне.
Я думаю, огромное количество людей, которые пишут про нашу историю, это, мне кажется, не вопрос. Пусть пишет любой. Даже я могу написать что-нибудь про историю, но публиковать меня и ставить вот так вот, ну... Ну, либо бабки решают, потому что это заработок, потому что есть имя, он продается, либо какой-то там есть хитрый план. Но этот хитрый план, мне сложно поверить, что кто-то двигает версию истории Акунина. Вот прямо уж не в коммерческих целях.
Двигают. Нет, я тебе объясню.
Не в коммерческих. В коммерческих я понимаю.
Нет.
Классно идет, двигают, народ.
Это типа, идеологическая хавает. Диверсия. Это он знает, что пишет. Вот почитайте его телеграм, вот это вот его изречение, там несколько абзацев про современную Россию. Он противоречит сам себе. Себе в каждом абзаце. В каждом абзаце противоречит. Ну, писатель, и он это сознает даже, да? Но он пишет, почему меня должны лишать внимания и русский народ таких авторов, как Пушкин, Цветаева, Мандельштам, Сахаров. А где Достоевский? А где Бунин? Где Чехов? Где Толстой? Где Ильин? Где тот же Карамзин? Где Лесков? Где они? Почему ни одна из этих фамилий не перечислена? Это классика мировой литературы и русской. Это проводники духовности. Почему о них ни слова? Почему от Цветаевой мы дочитаем Пушкин не Сахаров? А кто такой был Сахаров, прости, что был писателем? Он был великий ученый, который, кстати, хотел волной взрывной снести Нью-Йорк. Ну так, на всякий случай, если кто-то забыл. Он с этой инициативой выступал, его никто не подталкивал к этому. Ну, с каких пор он стал писателем? То есть писателей у нас нету. Ну, есть Акунин, один писатель великий. Неплохой, неплохой билетрист. Знаешь, последняя фотография говорит о многом. Сидит он, какой-то грязный стол, сидит Борис Гребенщиков с бутылкой на голове и вилкой в зубах. Я понимаю, люди прикалываются. Но, ребят, вы же вчера только плакали и переживали. По Буче, Мариуполю. А сейчас вы сидите, бухаете, жрете и выставляете такие фотографии в публичное пространство. Это о чем я говорю? О двуличии. О фальше. Вот и все. Борис Гребенщиков уже так говорил. Я, вот понимаешь, опять же, говорили, Миш, ты прозападный, ты слушаешь там Pink Floyd, ты слушаешь Deep Purple. Ну, а вы слушали Гребенщикова. Я вам тогда говорил, ребят, это музыкальный наперсточник. Человек, который под портишком пишет тексты, которые может писать любой. Нефть льется с 7-го этажа, королева выходит на балкон. Ну, хорош. А теперь он говорит в интервью. Родители – это другие люди. Они мне дали имя Борис. Но это другие люди. Я... Другое существо. Ну и что, вы будете верить ему? Что, думаете, что он просветленный? Нет, он просто аферист музыкальный. Просто музыкальный аферист. А Pink Floyd – это гений. Вот и вся разница. Ну, критическое мышление, его отсутствие нас погубило в какой-то момент. Когда нам начали доказывать, что у нас на эстраде есть певцы, а их нет. Ну, нету их.
Сейчас или до?
Да нет, ну я вот, опять же, я вспоминаю советское время. Естественно, мы смеялись над песнями Юрия Антонова, ну было так.
Хотя они были хорошие.
Хорошие. Над Хилем.
Хорошие, так.
Петя, опять же, добрые.
Останкинский парк. Иду, а там, значит, режиссер вот этих, редактор этих, ну там, понятно, стоит этот плейлист. И там звучит Хиль, Антонов, Магомаев и так далее. И вот я иду и себя ловлю на мысли. Блин, голоса есть, аранжировки есть, слова есть, понимаешь? Ну все вот есть, да?
Так Антонов еще и писал все сам.
Да, но лучший мелодист, я считаю, действительно так. А сейчас что вы нам...
И песни-то о чем? Еще песни-то о чем? О любви. Вон.
Да.
Я уехал к морю.
Ну, знаешь, тут, а сейчас, а тогда... Ну это всегда...
Нет, понятно. Я понимаю. Ну,
можно разговор? Так, как тогда, сейчас тоже дети какие-нибудь вырастут и будут там какого-нибудь сегодняшнего вспоминать, как оно.
Ну, ребят, я вам могу сказать такую вещь. Допустим, вот те, кто... А это целенаправленно делалось. Те, кто выпускал на сцену Моргенштерна, то есть не имеющий слуха, не имеющий голоса. Ты читал тексты его?
Я даже песен не слушал.
Я тут фотографии видел. Я взял, почитал тексты.
Там дичь, да, просто какой-то, это очень...
Нет, там, подожди, наркота и так далее. Ну, то есть все, что... И вот ему давали залы. Три шестерки на лбу. Я когда задал...
Это же юношеская дурость тоже, да. Ози Осборн, да, то, или Мэрилин Мэнсон.
Тоже там мало не покажется. Или какой-нибудь Элис Купер, там, или да. Мэрилин Мэнсон.
Слушай, вот, музыка Ози, она была... Не, во-первых, у них была музыка, да, скажем так, ну правда.
Но нашим родителям тоже, то есть вашей мамой...
Что же вы, творите-то? Это же сатанизм.
Сатанизм?
Меня, кстати, у меня дома звучал, вот дед на классике, у меня дома звучал, папа джаз слушал, Владимир Семеновича. И,
у всех, наверное, да.
Что святое, да.
Да, и один раз как-то мне было лет, наверное, 8. Он на кухню меня пригласил, говорит, послушай. Pink Floyd. Да, то есть, это был голос какой-то, да, западный Pink Floyd. Потом он мне принес кассеты. Я помню, первая кассета Pink Floyd была басов. Еще вот помню.
Да, я помню, да.
Басовская кассета и все. Ну, и...
Басов – это дорого, между прочим, кассета.
Ну, это Рига была.
10 рублей, между прочим,
стоило. Ой-ой-ой-ой.
И понимаешь, как-то и вот на этой музыке, и это хорошо. Ты понимаешь, что это лучше, чем Моргенштерн. Это вкус. Прежде всего, ребенку нужно вкус к музыке привить. Бонамасса играет, да. Ну, он гений, ну, гитара.
Джо Бонамасса, конечно, да.
Ну, конечно. Он гений, ну. Или Мальмстин, как там. Ну, это же, ребят, это не про западный взгляд, это музыка. Слушайте музыку. Если не хотите, ну, пожалуйста, есть Моргенштерн, есть там Анжелика Варум.
Ну, смотри, что вы Анжелику Варум? Варум-то с Моргенштерном-то сразу уже.
Слушай, а не кажется, что просто время поменялось? Ну вот я помню, я четвероклассник, мы с другом сидим, значит, слушаем Pink Floyd на бобинном магнитофоне стену, сидим с текстами и, значит, разбираем весь текст, переводим, значит, как это все. Но сейчас просто другой мир. Объем информации немыслимый. Никто не будет сидеть слушать какую-то пластинку, значит,
с текстом. Согласен.
Скорее всего, ты включил фоном, там что-то прикольно, тут же это, здесь еще вот это.
Согласен.
Здесь игра компьютерная. Согласен. И так далее. Поэтому, может быть, просто другой мир. И я бы в эту... Ну, да, понятно, что мы росли немножко на другой. Сейчас вот для тебя сегодня уже время нам, наверное, завершать потихоньку. Мы так все в прошлое. Придется вторую серию делать с Михаилом.
Мне кажется, 100%.
Потому что хотелось про сегодняшний день побольше.
А мы что-то
и про твою работу и творчество. Но мы успеем про это. Сегодня, вот в сегодняшнем мире, ты сам... для себя. Ты все-таки, я не скажу художник, но ты писатель, ты выступаешь сейчас активно, у тебя полные залы, народ в восторге, кстати, рекомендую, Ася, сходить. Там блестящее чувство юмора, великолепное. Очень жесткая по некоторым вопросам позиция. То есть видно, что ты к чему-то идешь. К чему ты идешь, Миша?
Ну, в общем, мы все сейчас идем к победе. Да, я это говорю без пафоса, потому что, ну, и президент сказал, это и так ясно было, что если прозвучало, мы потерпим поражение, ну, мы перестанем существовать. И это факт. Не в виде империи нас вообще не станет. Вот просто не станет. А иду я к тому, чтобы вот после победы, в которую я верю, чтобы мы стали другими, то есть страна стала другой. Потому что, когда я приехал, вот скоро будет 9 лет, как назад в Москву, когда я увидел, что здесь происходит, я говорю, ребят, максимум лет 15-20, и все. И России не будет. Потому что то, что происходит у вас, ну не знаю. Я говорю, у вас нет свободы слова, у вас беспредел, у вас можно все. Абсолютно. В театрах, на экране. Я говорю, ну, народ низводит до скотского состояния, пичкая его вот тем, что продается в книжных, то, что показывают на телеэкранах, кино, в театрах, меня поразило. Вот от этого всего надо избавиться, очиститься. Сейчас же идет процесс очищения. Как получилось так, что те, кто собирал полные залы, паразитировал под фанеру, обманывая народ, они в один день практически все уехали. Как так получилось? То есть они же предали свою страну? Ну, я считаю, это предательство. Потому что ни ты, ни Ася, ни я, мы не за войну. Я не видел людей в мире, которые бы ратовали за войну. Просто нас вынудили. Во-первых, с нами воевали на протяжении долгого... Над страной издевались. Над страной глумились. Вот эти все санкции. Сегодня мы одну санкцию ведем, завтра другую, послезавтра третью. На Олимпиаду хотите поехать? Будете без флага, без гимна. А вот клево. Они привыкнут. Мы их превратим в скотов. А внутри России была огромная, и сейчас есть, прослойка людей, которые говорят, хорошо, хорошо. Вот сейчас они додавят. И сейчас все это все вот так вот рассыплется. А ресурсы, мы будем ресурсами торговать, а это быдло, оно и схлынет. Народ не тот. Они же говорят все, народ не тот. Ну, поэтому для меня главное... Это возрождение России, именно возрождение России.
Вот, знаете, есть у нас финальный вопрос, но я не буду его задавать, потому что я прямо очень не хотела бы, чтобы, Михаил, вы к нам пришли бы вот реально на вторую серию. Пожалуйста. Поэтому, дорогие люди, не буду задавать наш классический вопросик и надеюсь, что Михаил заинтригованный. Придет к нам.
Хорошо, договорились.
А с вами обещаю. Была программа «Культурный шок». И в гостях у нас был писатель и журналист Михаил Шахназаров. Нежнейший и кроткий, между прочим, в сегодняшней программе.
Самое главное, не сказали. Хоть надо как-то прорекламировать. Генеральный директор «Абзац Медиа».
Генеральный директор «Абзац Медиа».
Хотя официоз у меня надо подписать, кстати.
Вот. А с вами была Ася Харитонова и угнанный мною Петр Алексеевич.
Скажу так, прекрасная Ася Харитонова.
До новых встреч.
Культурный шок.